В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 29 января 2019 года, вот так уже две трети зимы прошло у нас с вами, и вот 12 часов дня в этот зимний день, когда в Москве оттепель, вас приветствует в Москве Василий Ласточкин на радио Теос в прямом эфире. И мы с вами, дорогие слушатели, продолжаем читать книгу пророка Исаии. Книгу, которая, на мой взгляд, по праву называется многими богословами Пятым Евангелием. И сегодня у нас очень любопытная глава, 14 глава. Глава, в которой, на мой взгляд, очень ярко отражено то, что принято в богословии, и не только в богословии, потому что сам по себе термин еще и греками использовался, то, что принято называть демоническим. И вот это, я не побоюсь такого слова, демоническое присутствие в жизни человека и в истории человечества отражается в этой удивительной главе в трех словах, пожалуй, самых мощных с точки зрения их эмоционального воздействия внутреннего на нас. Хочу, могу и буду. А вот что происходит, и мы об этом сегодня будем говорить, это я уж так, такое краткое вступление себе позволяю, когда часть претендует на то, чтобы быть целым. И именно это и произошло с человеком. В этом, по сути дела, суть падения, которая выразилась потом в восстании. 14 глава книги пророка Исаии, она именно в этом смысле замечательная и особенная, потому что в ней раскрывается, как мне кажется, суть зла. Зла как некой тайны, загадки. Причем загадки не в абстрактном смысле этого слова. Знаете, как иногда люди придумывают кроссворды, головоломки и прочие штуки для того, чтобы, скажем так, поупражняться в гибкости своего ума. И зла не только в философском смысле. Очень часто я, например, мне приходилось общаться с преступниками, которые очень любили, знаете, такие отвлеченные беседы на тему зла. И зла, которое, я не побоюсь этого слова, привлекательно по своей природе и отвратительно по своей сути. А зла, которое требует к себе личного отношения. Так или иначе. И вот это демоническое в жизни человека, выраженное в том, что часть претендует на целое, оно, мне кажется, сегодня, в смысле формы, слишком незаметным становится. Мы живем с вами, конечно же, в другие времена. Это во времена Христа, во времена его первого пришествия, конечно, это демоническое выплескивалось, что называется, через край в своем буквальном виде. И бесноватый, скованный цепями, в Евангелиях мы о нем читаем, и многое-многое другое. Демоны буквально кричали, увидев Христа, что тебе до нас, да? Так вот, сейчас этого не происходит. Я как-то с одним психиатром общался, он интересный такой товарищ был, это было лет 10 назад, и так зашел разговор о вере в Бога, и он сказал, что в Бога он не верит. Но тут же почти через два предложения выразился так интересно, что ум человека очень сильно демонизирован. И мне бы хотелось, дорогие друзья, в этой короткой достаточно передаче попробовать хоть отчасти, конечно, целиком тайну зла никто понять до конца никогда не сможет. Она сама в себе непостижима. Как кто-то сказал, философ – это сумасшествие особенного рода, которое невозможно объяснить, но за которое человек несет ответственность. Так же, как и душевные болезни, все остаются до конца необъяснимыми, но все-таки в какой-то степени человек несет ответственность за себя не перед болезнью, а перед тем, что он с ней делает и как он с ней живет. Впрочем, я немножко отвлекся. Так вот, мы с вами посмотрим на последствия этого зла в человеке, в самом человеке. Зла, которое, как мы с вами знаем из истории, которую представляет нам Библия, было привнесено в душу человека падшим ангелом, имя которого было до падения Люцифер, утренняя заря, а потом поменялось на знаменитое еврейское «сатана», что означает «противник», и греческое «дьявол», что означает «клеветник». И вот это 14 глава книги пророка Исаии, конечно же, начинается с обещания. И мы с вами, как в прошлой главе говорили, о дне Господа, да, с обещания и того, что Господь перед лицом этого безликого, с одной стороны, но очень личного зла, обещает милость человеку. При этом человек перед нами здесь предстает под именем Иакова. Мы с вами помним, это слово значит «обманщик». То есть перед лицом человека, который все время пытается обмануть себя, ну и, соответственно, других, в том, как он сталкивается с этой проблемой зла в самом себе, конечно же. Мы видим Бога, который обещает милость в этот страшный день. Близко время его, и не замедлит дни его, ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединится к ним, присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова. И возьмут их народы, и приведут их на место их. И дом Израиля усвоит их себе на земле Господней, рабами и рабынями. И возьмет плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими. И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучительства, пресеклось грабительство. И хочется напомнить, дорогие друзья, что в этих сюжетах, конечно же, нас интересует не царь Вавилонский сам по себе, какое нам дело до него, по большому счету. Мы-то живем здесь и сейчас. И здесь очень важно понять, что Вавилон здесь – это образ, символ, за которым стоит это безликое, но очень личное для нас зло. И я убежден, что в этом смысле, как мы в прошлой передаче говорили, все то, что в человеке останется человеческого. То, о чем мы говорили, то, что дороже золота. Оно вернется в свои берега, как возвращается в свои берега вышедшая из них река. В свое русло вернется человек. И не просто вернется, но вернется таким обогащенным с точки зрения опыта жизни во времени. И вот любопытная вещь, здесь слово «устроит» использует Исаия, «устроит тебя от скорби твоей и от страха, от тяжкого рабства, которому ты порабощен был». И, конечно же, речь идет о том, я уверен, если говорить в глубоком, духовном смысле этого слова, что скорбь, страх и тяжкое рабство, угнетение и грабительство есть, по сути, отражение того, как человека внутри вот это безликое зло угнетает. И вот тут неожиданно, совершенно, конечно, неожиданно возникает фигура вавилонского царя, и по мере того, как вы эту главу будете читать сами, вы убедитесь в том, что все, что говорится здесь, по сути дела, не говорится не о Вавилоне как таковом. И вот эта победная песнь над царем вавилонским, на самом деле, это песня о том, как Господь торжествует в своей победе над злом. Злом, которое, кстати говоря, изначально обречено, потому что оно всегда будет онтологически неправо, то есть по сути. И как сказал один человек, даже если все делают зло, и никто не делает добра, зло остается злом. В равной степени, как если никто не делает добра, добро остается добром. И я думаю, что здесь очень важно увидеть вот этот жезл нечестия, о котором говорит Господь в 6 стихе. Сокрушил, заметьте, здесь речь идет о прошлом времени, о прошедшем времени, о совершенном каком-то действии, о том, что уже произошло. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости. Ударами неотвратимыми, то есть теми, от которых невозможно увернуться. Во гневе господствующий над племенами, с неудержимым преследованием. И сразу здесь вспоминается, конечно же, мы же с вами понимаем, что во времена Исаии Вавилон еще не достиг того могущества. Хотя память о нем еще в годы строительства, видимо, Вавилонской башни, посеянное, все еще живет в умах человеческих. И поэтому Исаия отдает себе отчет в том, что Вавилон важен тут не сам себе и не сам по себе, а важен в силу того, что он представляет определенные силы и ценности. Вот почему здесь речь идет не только о Вавилоне, и не столько о Вавилоне, а об этой тайне, с которой мы начали наш разговор. Тайна, которая притесняет, преследует, угнетает и грабит всех, любого и каждого. Тайна, которая здесь, в книге Исаии, выражена в этих трех страшных словах. «Хочу, могу и буду». Тайне, в которой демоническое присутствие остается реальностью внутренней жизни человека. «Вор», говорит наш Господь в Евангелии от Иоанна, в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 10 стихе, он говорит, что вор приходит только, обратите внимание на это слово, только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И вот здесь, возвращаясь опять к пророку Исаии, к этому, как это принято такое русское слово, иносказательному способу передачи смысла, конечно же, Дух Святой, вдохновивший пророка Исаию, имеет в виду пресловутого князя тьмы, так называют дьявола в Новом Завете. Князь мира, князь тьмы, князь воздуха, пишет о нем, господствующий в воздухе, как пишет о нем апостол Павел в послании к Ефесянам во второй главе. Очень хорошая параллель здесь можно провести с другим пророком, с пророком Иезекиилем, который в 28 главе нам представляет куда более глубокой степени тайну этого зла еще на небесах, в Эдемском саду, как она появилась, как этот ангел исполнился внутренней торговлей и пал с небес. Но я не хочу сейчас в это вдаваться, хочу только отметить, что рациональному объяснению зло не поддаются, не поддается никаким образом. Об эту тайну всегда спотыкается человек. И пока мы живем во времени, пока мы ходим по этой грешной земле, вот эта тайна, которую апостол Павел называет тайной беззакония, она действует в умах, душах, в сердцах людей. Единственное, что препятствует этой тайне, в которой оперируют силы греха и зла, это тайна благочестия, явленная во Христе, если уж так попросту это формулировать. И вот об эту тайну спотыкаются и юристы, и криминальные психологи, с которыми мне доводится и до сих пор, и раньше очень много общаться. Им очень хорошо известна та часть преступлений, которые, как называются, немотивированными. Да? Это не когда человек крадет, потому что ему есть нечего, или убивает, потому что его оскорбили. А это когда вот это совершенно непостижимое, немотивированное зло в человеке побуждает его на страшные совершенно вещи. Я не хочу в подробности вдаваться, потому что не об этом передача наша. Но мне приходилось сталкиваться совершенно с вещами, которые я не смогу даже произнести ни в эфире, ни даже в личной беседе. О том, на что способен человек под влиянием того зла, о котором мы говорим. Насколько иногда непреодолимым в человеке становится это тайна беззакония, которая толкает его на жуткие совершенно злодеяния, которые он сам себе объяснить не может. И если, я хочу подчеркнуть, если нет у человека внутри веры Христовой, если не действует в нем вот эта другая тайна, тайна благочестия, то давайте скажем себе честно, он обречен на грабительство, угнетение и подавление этой тайны, которая иногда, кстати, прячется за вполне, казалось бы, для нас, я уж в кавычки это слово поставлю, невинными вещами. Любопытно, что в греческом тексте, в греческом языке, простите, вот это слово «беззаконие», «аномия», говорит не просто отклонение от нормы, так называемой девиации, как принято говорить. Все приборы в этом смысле обладают погрешностями, самые точные даже. И вот почему постоянно нуждаются в корректировке и поверке. Речь идет не об отклонении. Аномия – это не отклонение. Аномия – это отказ от нормы как таковой. И вот здесь я хотел бы, дорогие друзья, взять небольшую паузу перед тем, как продолжить чтение 14 главы. и поговорить немного о том, что принято сегодня называть либеральной культурой. О том, что с нами происходит из-за зла, которое принесло в нашу жизнь воровство, убийство и смерть. При этом я заранее хочу оговориться, дорогие друзья, когда Господь говорит, использует слово «украсть», там греческое слово «клепта», от него произошло знаменитое слово «клептомания», речь идет не о грабеже, когда у вас силы отбирают что-то, а именно о краже, когда у вас что-то отбирают, вытаскивают из кармана, незаметно для вас. Это очень важный такой нюанс, и важный он именно с философской точки зрения. А ведь что происходит, дорогие друзья, что делает зло? Оно вносит в мою жизнь конфликт, конфликт особенного рода. И это произошло в саду, перед тем, как это произошло на небесах, в сердце Люцифера, которое исполнилось торговлей. Там очень интересное слово, это вот в Иезекииле 28 глава используется. О каком конфликте речь идет? Мы, помните, сказали вначале, когда часть претендует на целое. Когда я, мое «я», становится центром бытия. В моем сознании, конечно. Потому что в реальности оно никогда центром не будет. Мы должны себе в этом отчет отдавать. Что происходит? О каком конфликте речь идет? Конфликт индивидуального или личного, как принято говорить, с универсальным. То есть общим для всех. И вот здесь мне почему-то вспоминается гений Достоевского. Его роман «Преступление и наказание» эту тайну со всей своей силой раскрывает в персонаже Раскольникова. Помнит этот вопрос, который он себе задает до убийства старухи, процентщицы и ее служанки, беременной, кстати говоря. «Кто я? Тварь дрожащая? Или право имею?» Видите, как часть претендует на целое. Как она хочет подняться над сообществом людей. Вот оно демоническое в этой тайне. В этом феномене, если хотите, зла, когда студент, образованный, добрый, умный юноша, вдруг решается на такое тяжкое злодейство. И хочу еще на одного классика сослаться, перед тем, как мы продолжим читать 14 главу книги Исаии. Конечно, Шекспир. В 105-м сонете, его очень интересно перевел Игорь Шайтанов, читал недавно в одном журнале новые переводы сонетов Шекспира. И вот посмотрите, как он пишет об этой проблеме только с другой стороны. «Моей любви нет идолопоклонства. И разве идол тот, кто мной любим, хотя все песни и хвалы под солнцем о нем, и для него, и вечно им? Душой он добр сегодня и навеки, раз верность среди совершенств его, и у него мой стих берет уроки одним дышать, другого никого. Добр, верен и красив, я это знаю. Добр, верен и красив, нет слов иных. В трех этих качествах я постигаю, как много смысла в сочетании их. Добр, верен и красив, бывали, да, в отдельности, но вместе никогда». в этом сонете, на мой взгляд, и в очень хорошем переводе Шайтанова, на мой взгляд, отражены последствия того, о чем мы говорим. Последствия того, как демоническое вторглось в природу человеческого. Добр, верен и красив человек. В отдельности, но вместе никогда. И, к чему я это все говорю? Что зло, войдя во внутреннюю жизнь человека, разрушило гармонию. Гармонию добра, правды и красоты. Красивое стало злым, доброе – глупым, правдивое – жестоким и так далее, и так далее, и так далее. Вспомните, в еще одном гениальном романе Достоевского «Идиот» показано, какая страшная стала вот эта красота Настасьи Филипповны. И какая злая доброта Аглая, я не побоюсь этого слова. Как в двух этих женщинах показано. А доброе стало глупым и безрассудным. Злое хитрым и изворотливым. Красивое, пошлым. Можно бесконечно долго комбинировать тремя этими словами. У нас не получится никак. Как не получалось у Кая сложить это слово «вечность» из кусочков льда в великой сказке Андерсена «Снежная королева». И вот в этот мир приходит Христос. Это Его красота спасет мир, по словам Достоевского. Его красота. У Толкина в его знаменитом «Сильмарионе», в котором он описал все то, что предшествовало «Властелину колец», в замечательном мифе, у него момент входа зла в этот мир описан, так, его последствия с такими словами, что я сейчас дословно не помню, «И волк завыл, и ворон закричал, и вода замерзла в озерах, и свет померк, и человек упал». Вот таковы последствия того, что зло пришло в этот мир. И вот Исаия, прозревая вдаль, в далекое будущее, конечно же, говорит, что обязательно будет, наступит, совершится покой на земле, как и на небесах. Покой тогда, когда зло будет устранено из внутренней жизни человека и из его внешнего окружения. И вот почему весть о падении вавилонского царя, весть о поражении зла у него начинается, смотрите, с каких слов. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. Смотрите, у него, я не буду читать сейчас, просто, ну, сами почитайте эти тексты, они удивительные, да даже деревья ликуют. Никто не приходит их рубить. И вот вместе с этим ликованием, вместе с этим восторгом, покоем и радостью мы с вами очень быстро ощущаем еще одну вещь. Ад приходит в движение. И мы поговорим с вами после небольшой паузы о том, что же это за движение демонического в культуре, особенно культуре либеральной сегодняшней. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы совсем ненадолго, чтобы немножко перевести дыхание, прервемся.
В эфире радио «Теос», квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
29 января 2019 года, дорогие друзья, 12 часов 31 минута московского времени. С вами на радио Теос в прямом эфире Василий Ласточкин. И мы читаем книгу пророка Исаии. Мы говорим об этих зловещих, демонических «хочу, могу и буду». О том, как часть претендует на целое. И как эта претензия сама в себе разрушает гармонию между красотой, добром и правдой, которые есть каждая в отдельности, но вместе уже никогда, как написано в 105-м сонете Шекспира. И вот что происходит? Смотрите, на фоне ликования, торжества по поводу гармонии, радости, покоя, мы видим в 9 стихе 14 главы книги Исаии, что ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы. И ты стал подобен нам. Знаете, если вот говорить о сказках, а я соглашусь, пожалуй, с выражением, что в сказке вложен, в ней намек, добрым молодцам урок. Так вот, вот представляете, как, что должны испытывать все слуги Кощея Бессмертного, который умирает. И тут, наверное, нам поможет понимание того, что человек без Бога, человек, в жизни которого нет тайны благочестия, он обречен. А там, где есть обреченность, там всегда присутствует отчаяние. А там, где есть отчаяние, всегда есть ненависть. Ненависть к себе и ненависть ко всем, кто разделяет свою участь. Тот, за кем мы шли, говорят эти языческие цари, тоже смертный. Тоже в могиле, тоже в аду. Пусть мы погибли, и нас тут много, но у нас есть хоть одна радость. Давайте это слово в кавычки поставим. Радость ада – это бессилие сатаны перед вечной жизнью. И позже, в книге Иоанна, в великой книге Откровения, завершающей Священное Писание, мы слышим этот торжествующий крик в 12 главе. «Пал! Пал клеветник и дракон! Клеветник наших братьев! Ты теперь бессилен в этом торжеству ада». Это очень хорошо показано у Мильтона в его совершенно потрясающей поэтической драме «Потерянный рай». Гордыня, вот эта претензия демоническая, претензия части на целое. «Я буду, я взойду». Читайте эти строки и позвольте этому тексту обнаружить это в себе, потому что это очень важно, увидеть в себе вот эти претензии и позволить тайне Христа освободить нас от них. это то, от чего современная либеральная, в плохом смысле, культура никогда не избавится, потому что она хочет быть целой, будучи, по сути дела, частью, фрагментом. И вот эта часть, будь она выражена в интеллекте, в воображении или в каких-то эмоциональных способностях людей, которые творят культуру, она претендует на то, чтобы всю реальность разобрать на кусочки, чтобы все сделать и подчинить этой маленькой части своим творческим амбициям, своим художественным талантом, своему самолюбию человеческому, в конце концов. И вот это, вот этот крик «Ты упал с неба, сын зари!» Вот так звали этого упадшего ангела до падения. А говорил: «Зайду на небо выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера». Вот оно, хочу, могу и буду. Вот это страшная демоническая претензия на целое. Отчасти только, конечно, дорогие слушатели, это трагедия, выраженная в знаменитой повести Бальзака «Шагреневая кожа». Как это хочу, воплощенное «могу и буду», сжимает душу главного героя, который сокращается вместе с этой кожей. Благодаря, уж слово «благодаря» не хочу употреблять, именно в силу того, что есть беззаконие в этой жизни, личность человека раздирается между «хочу» и «могу». И именно в этом суть страшного, трагического в своем высокомерии падения Люцифера. Буду подобен Всевышнему. Страшная претензия какая. И теперь любое падение, падение нравственное, падение духовное, падение психологическое и социальное, экономическое и политическое, в чем бы оно ни выражалось, падение, которое тяжким проклятием ложится на сердце человека, это последствия этого «буду», как ответа на конфликт между «хочу» и «могу». Потому что теперь злое хочет быть красивым, правдивое хочет быть жестоким, а красивое оставаться глупым. Все дело в том, что вот этот великий лозунг либерализма, пошлого и плохого, который разрушает порядок вещей, не вникая в их суть, пришел к нам для того, чтобы обокрасть нашу душу, украсть нашу веру, разрушить нашу жизнь и погубить нашу душу. Дело в том, что грех сделал невозможной эту гармонию. Гармонию «хочу и могу». И теперь добро и верность и красота существуют по отдельности в этом мире, но вместе никогда, как талантливо указал Шекспир в своем 105-м сонете. У нас осталось не так много времени, дорогие друзья, и я хочу подвести такие краткие итоги в этой передаче. Все эти сегодняшние «буду» всяких меньшинств, все эти «могу» пресловутого большинства, с которым мы сталкивались в 20 веке в ужасном виде, большинство, которое привело, кстати, демократическим путем Гитлера к власти, большинство, которое диктаторские пути Сталина терпели, и так далее, и так далее. Так вот, все эти «буду» Очень здорово отметил Томас Ман. Очень интересный немецкий писатель. Его написанная в 1945 году книга «Доктор Фаустус» во многом отразила вот эту проблему зла в человеке. В человеке талантливом, тонко организованном. История потрясающая. И вот эта трагедия разворачивается в книге Манна на фоне трагедии общей, трагедии, в которой Германия участвует. И там Томас Манн выражает такую потрясающую мысль. Вот давайте подумаем, дорогие друзья, все наши «хочу», «могу» и «буду». Ведь страшно, что будет, если будет все, что мы хотим. Если мы сможем всего, чего добиваемся. И там, вот в одном из фрагментов этого романа, Томас Манн пишет от лица повествователя, что все мы, это 1943 год, уже понятно, что, скорее всего, Германия потерпит поражение в этой войне. И он говорит, мы все, пишет он, немцы, охвачены страхом по поводу того, что будет, если мы проиграем эту войну. Все мы боимся, да, когда не будет так, как мы хотим. Но есть некоторые из нас, которые со страхом или негодованием, а большинство с ужасом думает о том кошмаре, который будет, если мы победим. Вот она правда. И вы знаете, я иногда вот думаешь, вот в молитве иногда говоришь, Господи, спасибо за то, что не все наши «хочу», «могу» и «буду» в этой жизни сбиваются. Страшно подумать, если бы не было этого предела демоническому, которое полагает Господь в том числе и внутри нас. Читайте сами. Читайте «Божественную комедию», читайте Мильтона, конечно, читайте «Священные писания» Достоевского и Шекспира, потому что люди, которые гораздо умнее нас с вами, проблемы этого зла пытались осмыслить, прочувствовать, потому что каждый человек ее переживает в себе в том или ином виде. Именно в силу этой проблемы появилось понятие «падший гений». Любопытная вещь, и вот возвращаясь к разговору о либеральной культуре, подводя такие итоги, в «Зимней сказке», снова возвращаемся к Шекспиру, смотрите, какие строки присутствуют. «И человек погублен, и ничто, преобразившись в нечто, существует, и мозг отравлен, ум ожесточен». И в этом смысле вот это наше сегодняшнее, либеральное «хочу, могу и буду», на мой взгляд, связано с, еще на это налагается тяжесть вот этого потребительского отношения к жизни. Как выразился Рональд Бейнер, либеральный режим – это режим производителей и потребителей, но не граждан. Либеральная культура твердит нам, будь человеком, и нашим духовным «могу» разрушает все наши душевные «хочу». Жертвуется мораль, приносится в жертву как абсолютная категория. Культура предпочитает жить в зоне душевного комфорта. А она допускает многое, слишком многое внутри человека. И люди, отклонившиеся от нормы, норму отрицают, вместо того, чтобы к ней вернуться. И в этом своем отрицании они ведь ни от какой другой нормы не отталкиваются. Ладно бы, когда нам предлагали бы мерить в дюймах вместо метров, но когда нам предлагают не мерить вообще ничего и ничем, нас толкают с вами в пропасть. В пропасть беззакония. утверждая при этом, ты этого достоин. Как говорит реклама, ты этого достоин. И я думаю, наверное, дьявол один из самых либеральных политиков во все времена был. И этот либерализм, он такой носит уже диктаторский характер, я бы сказал. Когда для человека святым является только то, чем он хочет, может и будет. Все остальное неважно. Это удивительная либеральная культура, называя себя толерантной, обратите внимание, она совсем не толерантна к нетолерантным. А, я надеюсь, я вас не запутал. И вот я думаю, под маской ведь этого либерализма, ведь что кроется-то? Жуткая ненависть. Ненависть к человеку. Который, по мнению дьявола, стоит на пути его к вершине. Вершине, до которой ему никогда не добраться. И вспомнил я Честертона. Знаете, как удивительно, я часто этот момент цитирую, когда один из главных героев его романа, человек, который называл себя Четвергом, бежит по темным улицам Лондона в тумане, преследуемый злом, и смотрит вдруг на купол собора святого Павла и видит крест. И говорит, даже если демоны захватили небо до креста, им не добраться. Мы с вами знаем, дорогие друзья, что Христос победил это зло на кресте, восторжествовав самим собою над ним. И это радует. Радует, как и радует нас слава Спасителя сегодня. Мужайтесь, я победил мир. Тот мир, в котором мы будем с вами иметь скорбь. А поэтому давайте жить в обещании Бога, который утверждает здесь в книге Исаии 14 глава, что все будет так, как Он сказал. Как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится. Падшее никогда не станет великим. Злое не будет красивым, а доброе не будет глупым. И правдивое не будет жестоким в той вечности, которую обещает нам Господь Иисус Христос, пришедший сюда, в этот мир, мир, лишенный гармонии, покоя и радости. Пришел, чтобы спасти, а не погубить. Спасти от того, кто только тем и живет, чтобы красть, губить и убивать. Поэтому давайте доверять Христу все те проблемы, которые возникают между нашими «хочу» и «могу». До следующих встреч. До свидания. Всего доброго.